الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، Следующая глава, назвал ее Ан-Науи рахимахуллаху тааля, глава, в которой приводится довод, доказательство на то, что моча является наджасой. И довод на то, что обязательно оберегаться от мочи. Приводится сообщение, хадис, имам Муслим говорит, «Вахаддасана Абу Саид Аля-Шадж». Сообщил нам, рассказал нам Абу Саид Аля-Шадж. Абу Саид Аля-Шадж – это Абдулла бну Саид. Абдулла бну Саид Аль-Куфи. Год смерти его 257 год хиджры. Абдулла бну Саид Аля-Шаджа. Это его прозвище. Аля-Шадж Аль-Куфи. Из Куфы 257 год хиджры. Он рассказал Абу Курейб Мухаммаду бну Аля. Также рассказал нам, говорит Муслим, Абу Курейб, которого звали Мухаммад бну Аля. Он Аль-Хамдани Аль-Куфи. Аль-Хамдани. Его род Аль-Куфи из города Куфы. Год смерти Абу Курейба 247 год хиджры. 247 год хиджры. Известный ученый, сика, то есть надежный, добросовестный передатчик, хафил, знаток сунны. И третий, кто передал Муслиму, кто рассказал Муслиму этот хадис, это Исхак бну Ибрахим. Исхак бну Ибрахим, это Исхак бну Рахавей или Рахавуя. Ат-Тамими, Аль-Ханзали, Ан-Нисабури, из города Нишапура. Год смерти, вот 237 год хиджры. Некоторые говорят 238 год хиджры. Тоже сика, хафил, надежный передатчик, знаток сунны, муджтахид, имам. Говорит Муслим, «Каля Исхак Ахбарана». Исхак сказал, сообщил нам. А двое других, то есть кто, Абу Саид Аль-Ашадж и Абу Курейб, они сказали, «Хаддасана Вакия». Итак, Абу Исхак сказал, «Ахбарана», сообщил нам Вакия. А двое других сказали, рассказал нам, «Хаддасана Вакия». Смотрите, какая точность передачи. Казалось бы, одно и то же, да? Но нет. Раз тот сказал так, а эти двое по-другому, Муслим приводит как есть. Вакия – это кто? Вакия бну Джаррах. Вакия бну Джаррах. Куфи. Год смерти его. Год смерти Вакия. 196. Вакия бну Джаррах, 196 год хиджры. Он говорит, «Хаддасана Ламаш, Сулейма бну Мехран, Куфи». Год смерти, 145 год хиджры. «Каля самирту муджахида», говорит Аль-Амаш, «я слышал, что муджахид». Муджахид это кто? Муджахид ибн Джабр. Муджахид ибн Джабр, известный человек из последователей табиинов. Муджахид ибн Джабр, Аль-Макки, Аль-Кураши, но Аль-Кураши из их мауля. Да, то есть он не по происхождению курашит, а из их Мавали, из их вольноотпущенников. Муджахид, год смерти Муджахид ибн Джабра, 101 год хиджры. 101 год хиджры. И так говорит Аль-Амаш, я слышал, что Муджахид юхаддису ан Таус. Что Муджахид рассказывает о Тауса. Таус это Таус бну Кейсан. Таус бну Кейсан аль-Ямани. Тоже известный табии, известный последователь. Таус или Таус, и так, и так. Да, можно. Таус бну Кейсан. Год смерти его 104 год хиджры. Получается, Муджахид передает его от Тауса. Но Таус умер позже, чем Муджахид. Муджахид 101, а Таус 104. Ани ибн Аббас. Ани ибн Аббас. От ибн Аббаса, Абдулла ибн Аббаса, ради Аллаху тааля анхума, каль, он сказал, марра Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям аля кабрейн. Проходил как-то посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям мимо неких двух могил. Факал, ама иннахума ля юаззабан, ва ма юаззабани фи кабир. И он сказал, о, эти, то есть двое, которые в этих могилах, они подвергаются мучениям, но подвергаются мучениям не за что-то большое. Амма хадухума факана ямши бин намима. Что касается одного из них, то он распространял сплетни. Амма ахар факана ля эстатиру мин баулихи. Что касается второго, то он не оберегался от мочи. Кал фадаа би асибин ратбин фашаккаху биснейн. Дальше говорит он, ибн Аббас, и пророк, алейхиссалатусалам, приказал принести асиб, то есть пальмовую ветвь, ратбин, влажную, то есть свежую пальмовую ветвь, фащаккаху бисней, и разделил ее на две части, то есть вдоль, сверху вниз. Не поломал ее на две половинки, а вдоль эту палочку, что эту веточку разделил на две части, вдоль. Сумма гараса аля хаза вахида ва аля хаза вахида. Потом на эту могилу одну вонзил палочку и на другую могилу вонзил вторую часть этой палочки. Сумма калля аллаху юхаффафа анхума ма лам яйбаса. И сказал, надеюсь, что будет облегчено этим двум наказание, пока она не высохнет. То есть до тех пор будет дано им облегчение в наказании, до тех пор, пока не высохнут эти палочки, эти две половинки пальмовой ветви. Дальше говорит Муслим, хаддасани Ахмад ибн Юсуф аль-Аздии, рассказал мне Ахмад ибн Юсуф аль-Аздии, Анисабури, Ахмад ибн Юсуф, он Анисабури, известен как Хамдан Сулями, год смерти его 262 год хиджры. То есть он умер позже, чем сам имам Муслим, который от него передает этот хадис. Ахмад ибн Юсуф, Анисабури, Аль-Азди. Он говорит, хаддасана Муалля ибн Асад. Рассказал нам Муалля ибн Асад. Муалля ибн Асад, Аль-Басри. Муалля ибн Асад, Аль-Басри, из Басри. Муаллим, учитель. Год смерти его 217 год. Хаддасана Абдул-Вахид, говорит Муалла, рассказал нам Абдул-Вахид. Абдул-Вахид ибн Зияд, аль-Басри, год смерти его 176 год хиджра. Абдул-Вахид ибн Зияд. Ан Сулейман аль-Амаш, от Сулейман аль-Амаша, то есть Сулейман ибн Мехран аль-Амаш, вот смерти 145-й, Аль-Куфи. Бихазар иснад, с этим же иснадом. Каким этим же иснадом? От Муджахида, от Тауса, от Ибн Аббаса. Гайр анна вакал, вакан аль-ахару ля ястанзиху ан аль-бауль, ау мин аль-бауль. Но только в этой версии тут сказано, что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, а второй из этих двух, не сказано «ля ястатиру», а сказано «ля ястензиху». Да, то есть как бы не отдалялся от мочи, имеется в виду. Второй не отдалялся от мочи, ну, по сути, то же самое. Не остерегался, не оберегался, не отдалялся, не очищался от мочи. «Анильбауль» или «минальбауль». То есть используется, что он сказал, передатчик говорит, либо пророк алейхиссалатусалам сказал «анильбауль», либо он сказал «минальбауль», от мочи. Да, либо предлог «ан», либо «мин». Передатчик сомневается, сказал ли пророк сам «ан» или сказал «мин». Но, в принципе, суть остается та же. Первая версия там сказана «мин баулиги», от своей мочи. Не остерегался своей мочи. Не отдалялся, не оберегался от своей мочи. А здесь просто сказано «от мочи». Это важно на самом деле. Это важно. Первая версия важна почему? Потому что если будет просто от мочи, то тогда человек может подумать, что всякая моча является наджасой. Любая моча наджаса. В том числе наджаса тех животных, которые принимаются, употребляются в пищу. Но их моча не является наджасой. А версия, где сказано «своей мочи», она что? Разъясняет все. То речь идет о моче человека. Человек не остерегался своей мочи. Итак, в хадисе сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, проходил мимо двух могил и сказал «Иннахума ля юазабан». Вот они, двое, мучаются, подвергаются мучениям в своих могилах. Подвергаются мучениям в своих могилах. «Уама юазабани фикебии». Но не подвергаются мучениям за что-то большое. Один из них что делал? Емши бин Намима распространял сплетни. Второй не оберегался мочи своей. И сказано «фадаа би асиб ратбин». И пророк Саусен приказал принести асиб ратб, то есть свежую пальмовую ветвь, фащакка убесней, и разделил ее на две половины, то есть сверху вниз, вдоль, а не сломал ее на две части. Скажите, как быстрее, когда быстрее засохнет пальмовая веточка. Если ее пополам разделить или разделить вдоль. Конечно, если вдоль. Если вдоль разделить, она быстрее засохнет. Станет тоненькая совсем, что половинка ветки. Она засохнет быстрее. То есть срок, значит, пока не засохнет, будет меньше. Им будет дано облегчение на этот срок. Этот срок меньше, чем если бы она была бы, эта ветка разделена вот так вот пополам, не вдоль, а поперек. Сумма гарас аля хаза вахида, аля хаза вахида. Потом в одну могилу воткнул половину, и в другую могилу воткнул половину, а потом сказал, ля алла юхафахану амалям яйбаса, надеюсь, что будет облегчено для них наказание, пока не засохнут, пока не высохнут эти вот пальмовые ветки. Внимательно. У нас есть хадис, тоже приводится в Сахихе Муслима. Хадис длинный от Джабера, длинный хадис от Джабера. И в этом хадисе есть важное дополнение, которое разъясняет нам одну важную вещь. А именно сказано там в этом хадисе. «Инни марарту би кабрейни юаззабан». Пророк алейхиссалату вассалям говорит, «Я прошел мимо двух могил, обитатели которых подвергаются мучениям, фахбабту би шафаати айюраффаха анхума мадама альгуснани ратбейн». И я захотел, чтобы благодаря моему шафа, благодаря моему ходатайству, моему заступничеству, ходатайству перед Аллахом, субхана ва та'аля, для них было облегчено наказание до тех пор, пока эти веточки влажные. И вот это добавление, оно очень важное, оно все разъясняет. То есть, что это было? Дело было в веточках этих самих? Нет, дело не в веточках. Потому что некоторые говорят, что эти веточки, Проксусом вонзил их, и как все влажное, они делают тасбих, восславляют Аллаха, субхана ва та'аля, и вот благодаря этому тасбиху на этот срок, пока они влажные, пока делают тасбих, восславление, облегчено было наказание для этих двух людей. Но это здесь ни при чем. Тасбих веточек здесь ни при чем. И веточки вообще сами ни при чем. Вся суть здесь в чем? В шафаа. Ходатайство пророка алейхиссалям. Его дуа за этих людей. Обращение к Аллаху с мольбой, с ходатайством за этих двух людей. И Аллах даровал ему шафаа. Ответил пророк алейхиссалям на его ходатайство. Но только на какой срок? На срок, пока не высохнут пальмовые ветки. Облегчено им наказание на срок, пока не высохнут пальмовые ветки. То есть это добавление очень важное, и оно является опровержением тем, которые говорят, что причиной здесь является сама пальмовая ветвь. Но дело не в пальмовой ветви. А почему это еще важно? Потому что некоторые говорят, ах, раз так, значит, нужно теперь брать и вонзать в могилы ветви, веточки какие-то влажные, и будет облегчаться наказание тому, кто в могиле. И делают так. Или ветви какие-то вонзают туда, или сажают чего-то там на могилах, какое-то растение, говорит, вот оно будет делать тасбих, и будет облегчение для этого человека в могиле. Нет, не так, и дело не в ветках вообще, а пророк Сусым объясняет и говорит, би шафаати, благодаря моему ходатайству. То есть Аллах Субхана ва Тааля посредством ходатайства пророка, алейхиссалату вассалям, облегчил наказание на вот этот срок только. А после истечения этого срока наказание снова, мучение снова вернутся к ним. И это указывает на милосердие пророка, алейхиссалату вассалям. Его милость и к живым, и его милость к умершим, милостивое отношение. И вот эти вот двое, они были из мусульман. Это были мусульмане. Эти двое, которые подвергались мучениям в могиле, это были мусульмане. Почему это были мусульмане? Во-первых, есть некоторые версии, из которых можно сделать этот вывод. Версии хадиса, риваят, из которых можно сделать этот вывод. Это были мусульмане. Во-вторых, если бы это были не мусульмане, если бы это были мушрики, многобожники, то разве бы они подвергались мучениям за то, что они не остерегались мочи, там, или что они распространяли сплетни? Разве это бы упомянул пророк, алейхиссалату вассалям. Они же прежде всего бы подвергались мучениям за что? За ширк свой, за многобожие и неверие свое, верно? То есть тут уже вопрос о моче или вопрос о намима, сплетнях уже не стоит. Какие выводы мы с вами сделаем из этого хадиса? В этом хадисе подтверждение такой вещи, как азабуль-кабр, мучение в могиле. То есть в могиле есть мучения, есть наслаждение. Прибегаем к Аллаху Субхану Аталя от мучений могилы. Просим Аллаха Субхану Аталя блаженства в могиле. Второй вывод вытекает из первого. Опровержение тем, которые отрицают наличие мучений в могиле. Это такие группы, как хаварич, хариджиты. Это такая группа, как муътазиля, муътазилиты. И подобные им, в том числе современные муътазилиты. Современные муътазилиты, такие как Хизб-ут-Тахрир. Хизб-ут-Тахрир, название их муътазиля-джудуд, современные муътазилиты. Потому что их акиды, их убеждения, это акида муътазилитов. И они тоже, как вы знаете, отрицают азаб-уль-кабр и говорят, что мы это не включаем в наше убеждение, в нашу акиду. В этом хадисе опровержение им. Следующий вывод из этого хадиса – сочувствие, милосердие и жалость пророка, алейхиссалату вассалям, к своей умме, к своей общине. Четвертый вывод из этого хадиса, что Аллах Субхана ва Тааля посвящает своего пророка в некоторые вещи, касающиеся сокровенного, гайб, сокровенного знания. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, он не может сам знать гайб, не знает сокровенного, верно? Он не знает, что там, кто мучается, кто не мучается в той жизни. Но Аллах Субхана ва Тааля посвящает в некоторые вещи, относящиеся к гайбу, своего пророка. Следующий вывод из этого хадиса – хадис указывает на обязательность для мусульманина остерегаться мочи. Нужно оберегаться мочи, чтобы она не попадала на тело, не попадала на одежду. Если так получилось, что попало, что нужно это смыть. Нужно делать истинджа, подмываться, или делать истиджмар, подтираться. То есть обязательность очищаться от мочи и остерегаться мочи. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, что намима – это харам. Что такое намима? Намима – что такое? Это когда человек распространяет сплетни. К этому пришло что-то сказал, к другому пошло что-то сказал, переносит разговоры отсюда туда, оттуда сюда и сеет порчу и раздоры среди людей. И этот грех – миналь кабайр, из великих грехов. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает на то, что грехи бывают большие и малые, то есть более великие, есть менее, меньшие по своей степени грехи. Этот хадис доказательство, что грехи не одинаковы по степени. Следующий вывод из этого хадиса – наджаса тульбауль. Хадис указывает нам на то, что моча – это наджаса. Моча – это скверна, за исключением некоторых видов мочи. Но моча человека в основе своей – это что? Моча человека – это наджаса. Моча ребенка, мальчика, который еще кормится грудным молоком, это облегченный вид, легкий вид наджасы. Моча домашних животных, которые употребляются в пищу, верблюд, корова, баран, коза, их моча не наджаса. Хорошо? Но моча человека наджаса. Следующий вывод из этого хадиса. Этот хадис указывает на один важный вывод еще какой, что человеку не следует пренебрегать, мусульманину не следует пренебрегать ничем из запрещенного. Ничем из харама. Не говорить, а это не так важно, а это не так страшно. Как бы ему этот грех не казался незначительным, каким бы незначительным ему не виделся этот грех, пренебрегать нельзя. Как часто человек видит какой-то грех неважным, незначительным, пренебрегать. А это становится причиной великих проблем. Ты на него не обратил внимания, а из-за него потом понесешь кару. Вытечет из него много плохих последствий. Этот хадис указывает на эту вещь. Как бы тебе грех не казался бы незначительным каким бы, или харам, не пренебрегай ни в коем случае. Поэтому есть у нас версия этого хадиса, который разъясняет нам, что имеется в виду здесь под словами «они мучаются, но мучаются не из-за большого». Не из-за большого? Что значит «не из-за большого»? То есть с точки зрения людей не из-за большого. Люди думают, что это небольшое, а на самом деле это большое. И в этой версии сказано в другой «баль-иннаху макаби». А они большие грехи на самом деле. То есть они мучаются не из-за большого, как думают люди, но на самом деле это большие грехи. То есть люди пренебрегают, не считают это чем-то важным, а на самом деле, пророк сам говорит «баль-иннаху макаби», на самом деле это большие грехи. Намима, сплетни, не остерегаться мочи, как Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, وَتَحْسَبُونَ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Вы считаете это незначительным, у Аллаха это велико. Следующий вывод из этого хадиса – опровержение тем людям, которые делят религию на кушур
Так, кожуру, неважные какие-то очистки, кожуру какую-то и сердцевину, любовь. Они говорят, это сердцевина, это важно, а это какие-то незначительные вещи. Нет такого. В религии все важно, все значительно. Да, есть вещи более значительные, более важные, но важно все. И нет такого, а это не важно, это можно отбросить. Как делают сегодня последователи некоторых групп и партий. Когда им говоришь про то или про это важно, это сунна, это харам, они говорят, да не надо, это все что? Или так нужно делать, так нельзя. Они говорят, это все что? Кожура, это все. Шелуха, это не важно. Все важно. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на обязательность вуджуб примирять людей. Аллаху аль-мустаан. Аллаху аль-мустаан. Пусть Аллах Субхану Тааля поможет. Это не просто, но это обязательно, это важно. То есть не сеять порчу в отношениях людей, а наоборот сближать людей. Наоборот, мирить их. И это не просто. Когда есть какой-то конфликт, и одного шайтан, и нафс диктует ему, не мирись, и второму то же самое, и ты оказываешься между двумя людьми, и тебе надо их примирить, и это очень непросто. Но воздаяние за это велико, и это обязательно. Откуда мы взяли с вами вывод, что это обязательно? Раз харамом и великим грехом является ссорить людей, занимаясь сплетнями, то значит примирять их, наоборот, является обязательным. Следующий вот из этого хадиса. Хадис нам доказывает наличие такой вещи, как шафа, ходатайство за грешных мусульман. Такие группы, как хариджиты, мутазилиты и им подобные, ваидия называются они, да, эти группы, они отрицают, что есть такая вещь, как шафа, ходатайство за грешников. Они говорят, если грешник совершил великие грехи, все, он войдет в ад навеки и не выйдет оттуда. И нет никакого заступничества за него, ходатайства за него. Хадис доказывает обратно. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям делает шафа за этих грешных мусульман в данном хадисе. Поэтому следующий вывод. В этом хадисе указание на один вид шафа, который редко упоминается. Или его практически не упоминают. А это шафаату Наби алейхиссалату вассалам. Шафа пророк алейхиссалату вассалам. В виде чего? В виде тахфифа, в виде облегчения наказания в могиле. У пророка, алейхиссалату вассалям, есть что? Разные виды шафа, да? И вот один из них, тот, который указывается здесь, что пророк, алейхиссалату вассалям, при жизни своей, делал шафа, ходатайство, за кого? За людей, чтобы было облегчено, за мусульман, чтобы было облегчено им в могиле. То есть шафа в виде чего? Тахфиф мин азабиль кабр. Облегчение мучений могилы. Это пророк, алейхиссалату вассалям, делал при жизни своей, и мы с вами можем ли здесь делать шафа, будучи живыми, делать шафа, ходатайствовать за тех, которые в могилах? Да, можем. Просить у Аллаха Субхану ва Тааля для них защиты от азабуль кабр, простора в могиле, света в могиле. Можем? Можем. Да, наш намаз погребальный, салату джаназа, что это, собственно, такое? Это шафа, это ходатайство за умершего, правильно? Мы говорили с вами, что любое ходатайство, шафа, два условия имеет. Какие два условия? Первое условие – это дозволение Аллаха, субхана ва тааля. Второе условие – это довольство Аллаха, субхана ва тааля, за того, тем, кто делает шафа, и тем, за кого делается шафа. Да, два условия. Вот этот вид шафа за умерших, пока человек живой, мы сказали, видит салату джаназа, да, или дуа за умерших, есть дозволение Аллаха, субхана ва тааля? Есть. Побуждение есть. И приказ есть. Верно? Во-вторых, мы делаем это дуа в облегчении наказания в могиле, защите от наказания могилы, салату джаназа, только делаем за кого? За мусульман. Правильно? Не делаем такую молитву за умерших не мусульман, за неверующих. Следующий вывод из этого хадиса. И сам человек должен быть муахид, который делает это дуа. Да, это шафа, как сказано об этом хадисе. Следующий вывод из этого хадиса, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он милость Аллаха, как для живых, так и для умерших. Следующий вывод из этого хадиса. В хадисе разъяснение того, что Аллах, субхана ва тааля, пророк, алейхиссалату вассалям, наделил этой особой возможностью, то есть выделил пророк, алейхиссалату вассалям, наделил его особой такой возможностью В виде чего? В виде того, что благодаря его шафа'а было дано облегчение тем, которые лежат в этих двух могилах на вот этот вот срок. То есть разъяснение особенности пророка, алейхиссалату вассалям. Именно особенности пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах дал ему эту особенность, что для этих двух людей, благодаря его заступничеству, было дано облегчение на срок, пока не высохнут ветви. Но это еще раз, этот вывод, особенность пророка, алейхиссалату вассалям. Мы с вами не можем это делать. Следующий вот из этого хадиса. В этом хадисе опровержение маликитам и ханафитам, тем из них, которые говорят, что истинджа, то есть подмывание, истиджмар, подтирание является обязательным. То есть они говорят, да, следует делать. Тот, кто оставляет истинджа, кто оставляет истиджмар, муси, то есть он плохо поступает, но намаз его действителен, говорят они. Намаз действителен. Некоторые говорят, переделать намаз, да, хорошо, но это желательно, не обязательно переделать намаз. Но в этом хадисе опровержение им. Кому? И ханафитам в этом вопросе. Они говорят, что не является, что ваджиб. Но правильно, что истиджмар, истинджа является ваджибом, является обязательным. Передан достоверно от Ибн Умара, рады Аллаху Тара. Передан от Анаса. Передан от Ибн Аббаса. Ибн Умар, Анас, Ибн Аббас. Что они смывали следы мочи. Умар, рады Аллаху Тара, два раза мыл. От Ибн Умара передано, что он приказал постирать одежду вообще целиком, на которую попала моча. То есть сподвижники мыли, смывали мочу с тела, смывали с одежды, относились к этому вопросу серьезно. Но в то же время мы говорим, что недопустимо здесь, опять же, что чрезмерность, то есть уйти в другую крайность, когда доходит уже до уровня мнительности. Это религия, религия середины. Да, мы остерегаемся мочи, но в то же время это религия легкости. Мы не усложняем очищение от мочи. Да, альхамдулилля, куда попало, помыл человек, вымыл, убрал. Но вопрос серьезный. Пренебрегать тоже нельзя. Есть некоторые люди, которые наоборот пренебрегают. Передан хадис, он приводится у Абу Дауда, приводится у имама Ахмада. Абдурахман ибн Хасана, Абдурахман ибн Хасана, Хасаната, что он сказал, «Энталякту ана и Амар ибн Аль-Ас иля Наби саллаллаху алейхи вассалям». Отправились я и Амар ибн Аль-Ас к пророку саллаллаху алейхи вассалям. Фахараджа ва маху дарака. И он вышел, пророк алейхиссалату вассалям, и с ним был дарака. Дарака, что такое щит? Большие щиты вот эти, да, которые раньше использовали в битвах. С ним был щит. Сумма стетара биха. И он прикрылся этим щитом, пророк алейхиссалату вассалям. Прикрылся щитом, сумма бааль. И потом помочился, прикрывшись этим щитом. Факульна унзуру илейхи ябулу кама ябулу аль-мар'а. И мы сказали, ой, посмотрите, это рассказывает передатчик. Посмотрите на него, он справляет малую нужду, как это делает женщина, то есть сидя. Но пророк алейхиссалату вассалям услышал их слова, они только пришли к пророку алейхиссалату вассалям, они не знают, не понимают. Пророк алейхиссалату вассалям услышал, и он сказал, «Алям та'аляму ма лакия сахибу бани Исраиль?» А вы знаете, что случилось с одним из бану Исраиль? «Кану иза асабаву льбауль, катау ма асабаву льбауль минхум». Они, бену Исраиль, то есть в их шариате было так. Если попадает моча на них, на кого-то из них, то они это место отрезали. Мы с вами говорили в прошлый раз, да, на одежду попало, это место что отрезали ножницами. Некоторые говорят, что свою даже кожу отрезали. То есть это место, то есть у них так было строго с этим. Попала моча на одежду, отрезать это. Фанахагум фаузиба фи кабри. Он запретил им это и был подвергнут наказанию в своей могиле. То есть пророк Сусам указал им на важность того, чтобы остерегаться мочи. И мусульманин, да почему мочится сидя? Мочится сидя, чтобы не попала моча на тело, не попала на одежду. Этот вопрос мы сами разбирали. В основном пророк Алисаратусам справлял малую нужду сидя. Стоя можно? Да, можно. Пророк Сусам справлял. Но при условии каком? При условии, что ты обезопасен от попадания мочи на одежду или тело. Этот хадис, который приводится Абу Дауду, Ахмада, он аля шарт аль-Бухари, то есть соответствует условиям, предъявляемым хадисам имама аль-Бухари. Есть другой хадис, пророк алейхиссалату вассалям говорит, «Таназзаху мин аль-бауль, файна амма та'азаби аль-кабр минху». Очищайтесь от мочи, остерегайтесь мочи, потому что большая часть наказаний в могиле от мочи, пророк алейхиссалату вассалям говорит, из-за мочи. Большая часть мучений в могиле. Бывает хадис, который привел Ибн Маджа и другие. Дальше, затронем еще один вопрос. Это вопрос теперь вот так помещения каких-то веточек на могилы. Веточки, пальмовые ветки, еще какие-то. Мы должны с вами сказать, что это беда. Что это нововведение, это новшество. Это то, что не делали сподвижники. Во-первых, это беда, это новшество. Этого не делали сподвижники пророка алейхиссалату вассалям. Во-вторых, это исату ван биль мейт. Это плохое мнение об умершем. Кто тебе дал право плохо думать об умершем, что вот он сейчас подвергается мучениям, что он такой грешный, и сейчас он мучается в могиле? Кто тебе дал такое право, что ты берешь веточку и вонзаешь туда? Это плохое мнение об умершем мусульманине. Мы не имеем права плохо думать о мусульманине, верно? То есть ты вот так, значит, считаешь, что он из тех, которые ахлюль-аза, подвергаются мучениям. Пророк, алейхиссалату вассалям, да, он это сделал. Но пророк, алейхиссалату вассалям, знал, что они подвергаются мучениям. Аллах, субхана ва тааля, сообщил об этом пророку, алейхиссалату вассалям. Хорошо, кто-то скажет, да, мы не знаем, он мучается или нет, но на всякий случай. А вдруг мучается? Поэтому возьмем что? Веточку. И вонзим туда. Нельзя так говорить. Нельзя так считать. Потому что возвращаемся к тому, что мы сказали. Сподвижники делали так? Нет. Сподвижники так не делали. Это была исключительная особенность пророка, алейхиссалату вассалям, в отношении этих людей. На определенный срок. И все. И если мы начнем вот так вот вонзать всякие веточки, палочки, растения, цветочки на могилы помещать, то мы уподобимся кому? Уподобимся насара, уподобимся христианам. Вы видели их кладбище? Их кладбище, цветники. Цветники, сады. Ну, только внешне, конечно. А что там внутри? Внутри огонь, да, упасет Аллах Субхана ва Тааля. И ты, проходя мимо могил, что? Сообщаешь об огне. Сообщаешь об огне. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал по поводу аль-яхуд, сказал, что они иннама юазабул яхуд фи кубурим. То есть иудеи, они подвергаются мучениям в своих могилах. Мушрики, многобожники, все подвергаются мучениям в могилах. Если многобожник, ему не поможет ничто. Ни веточки никакие не помогут. Деяния помогут ему, если он что-то делал хорошее. Тоже не помогут ему уже. Поэтому с многобожником ясно. Сажает цветы, не сажает цветы, вонзает там веточки. Все бесполезно. Если сами деяния их им уже что не приносят никакой пользы. Что касается мусульманина. Мусульманин веточки тоже не приносит ему пользы. Что помогает мусульманину? Что приносит пользу мусульманину в могиле? Его вера, его иман, его амаль, его деяния. Если думают, что все так просто, люди... Кто-то так полагает, вонзил веточку и все стало хорошо. То есть делай, что хочешь, совершай какие хочешь грехи, оставляй какие хочешь благие деяния, умрешь, ничего, мы тебе положим веточку на могилу, да? Или вообще даже посадим дерево тебе туда. Не пальмовую ветку положим, целую пальму посадим. Если бы так было, как бы было все просто. Делай, что хочешь, потом посадили дерево и не страдает человек. Еще что мы скажем по поводу этого вопроса. Мы сказали, во-первых, так не делали сподвижники. Во-вторых, это плохое мнение о мусульмане. Ты не знаешь гайб, ты не знаешь сокровенное. С чего ты взял, что он мучается? И еще одно добавление к этому. Ведь они же, эти два человека, мучились из определенных грехов. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, именно по поводу этих грехов, что? Обратился к Аллаху субхану ва тааля с ходатайством, и Аллах дал вот такое. Вонзите эти веточки, пока они не высохнут, им дано облегчение. Верно? Ты сейчас... Хочешь вот так поместить веточку на могилу. Откуда ты знаешь, что они мучаются именно из-за этих грехов? Вот, предположим, они мучаются. А с чего ты взял? Во-первых, ты не знаешь, мучается или нет человек. Во-вторых, если мучается, с чего ты взял, что именно из-за этих грехов? Пророк, алейхиссалату вассалям, из-за этих двух грехов это сделал. А ты с чего взял, что они мучаются из-за этих грехов? Может быть, они мучаются по поводу каких-то других вещей? То есть, во-первых, ты утверждаешь в отношении этого умершего, что он мучается, и еще и утверждаешь, получается, в отношении него такой грех, как намима, сплетни, и что не остерегался мочи. Вот что получается. Плохое мнение о мусульманине одно поверх другого. Во-первых, ты считаешь, что он мучается, во-вторых, ты еще, значит, считаешь, раз ты кладешь веточку, что он занимался сплетнями и не остерегался мочи. Кто-то скажет, но передано, что сподвижник, передано от Бурейда, что он это сделал, вот так вот, сказал поместить с ним в могилу веточки, две веточки. Что мы скажем? Это ичтихад. Ичтихад был сподвижника, как всякий муджтахид, как всякий, кто знающий человек, который изучает религию, изучает доводы, приходит к какому-то выводу, он получает награду за свое старание, за свой иджтихад, а ошибка ему прощается. но мы не можем следовать за ним в этом. Потому что никто больше из подвижников не делал так, и никто из подвижников с ним не согласился в этом. Никто не последовал за ним, что в этом. Никто не одобрил. Поэтому мы тоже не можем следовать за ним в его иджтихаде. Это был его иджтихад. Если бы это действительно приносило пользу, тогда бы, тогда бы со времен сподвижников многие бы это делали бы и побуждали бы к этому, верно? Некоторые говорят, теперь следующее, следующий важный вопрос. Из этого хадиса делают вывод какой? Говорят, эти веточки, они делают тасбих, они восславляют Аллаха, и поэтому вот пророк саллаллаху алейхи ва саллям вонзил эти веточки, пока они делают тасбих, было облегчено наказание там в могиле. Раз благодаря тасбиху веточек облегчается человеку в могиле, то тем более Коран, говорят они, если читать Коран на могиле, тем более, значит, помогает. Тем более приносит пользу. Видите, как проводят, какую, да, аналогию? Какой кияс делают. Веточки делают тасбих, и это приносит облегчение. Коран лучше, чем тасбих, значит, следует читать Коран, чтобы было облегчено человеку в могиле. И действительно идут на могилу и читают там Коран. Нет, чтение Корана на могилах – это беда, это нововведение, это новшество, недопустимое новшество. А те, которые говорят то, что мы сейчас упомянули, мы скажем, во-первых, с чего вы взяли, что причина, почему Пророк так сделал, причина, что эти веточки делали тасбих, с чего вы взяли, что причина, илля, мотив, да, здесь, обоснование здесь – это тасбих этих веточек. Где у вас доказательства на это? Откуда вы взяли этот тасбих? Вопрос о тасбихе. Понятно или нет? Причина здесь не тасбих. Четко указывается в версии, которая приводится у муслим, мы с вами упоминали, что причина здесь какая? Не тасбих веточек, а причина это шафа'а, ходатайство пророка, алейхиссалату вассалям, заступничество его, и это его особенность, только пророк, алейхиссалату вассалям. Вот за этих двух людей вот так вот походатайствовать и получить такой ответ. Поэтому мы им скажем, во-первых, откуда вы взяли такую причину, илля, в данном случае, что причина является тасбих? Откуда вы взяли? Это во-первых. Во-вторых, это у вас предположение, и оно неправильное, и вы на этом еще предположении строите кияс. То есть сам аналогия построена на сравнении с чем? С тем, что выведено на основе просто предположения. Лунун. Неоснованные предположения, и еще на этих неоснованных предположениях еще и кияс построили. Еще и аналогию провели с Кораном, что можно или нужно читать Коран. Эти вопросы относятся к чему? Относятся к ибадатам. Ибадат. Вопросы поклонения. А мы с вами знаем, что все вопросы, относящиеся к поклонению, относящиеся к гаибу, относящиеся к сокровенному, здесь нет кияса. В вопросах поклонения не может быть кияса. В вопросах гайбият, в вопросах вещей, которые относятся к скрытому, сокровенному знанию, не может быть кияса, не может быть никаких аналогий. Здесь должен быть специальный что довод, специальный текст по этому поводу. Ясно или нет? И восхваляйте Аллаха Субхану ва Тааля, и благодарите Аллаха Субхану ва Тааля, что Он вас наставил, что вы это знаете, что вы это понимаете. Потому что даже крупные ученые, большие ученые некоторые, выдающиеся ученые, с которыми мы с вами не можем сравниться, праведность которых, богобоязненность которых, достоинство которых никак не могут сравниться с нами, или мы, вернее, не можем сравниться с ними в их достоинстве, в их богобоязненности, в их страхе перед Аллахом. И даже такие ученые, они, вот некоторые из них в таких вопросах ошиблись. Поэтому, еще раз говорю, восхваляйте Аллах Субхану ва Тааля, что Аллах для вас или для нас с вами, Аллах Субхану ва Тааля, дал такое облегчение, что мы узнали слова ученых, облегчение в виде этих ученых, которые опровергли вот эти вот заблуждения, вот эти вот ошибки. Мы с вами это узнали и избегаем этих ошибок. И это милость Аллах Субхану ва Тааля. Это из величайших милостей Аллах Субхану ва Тааля. Крупные ученые, некоторые из них что? Было у них непонимание в этих вопросах. Аллах Субхану ва Тааля дал вам на вашем жизненном пути тех ученых, которые разъяснили вам это. Ошибочность этого – это из величайших милостей Аллаха Субхану ва Тааля. На самом деле, что ты не делаешь это новшество, не следуешь этому заблуждению, что ты его сам не делаешь, и ты еще, по милости Аллаха, не переносишь это заблуждение, не рассказываешь его кому-то, верно? От тебя никто не получает потом этот бриллиант. Потому что если от тебя кто-то получит, ты передашь кому-то, то ты потом будешь нести что за это? Ответственность. Но какое может быть чтение Корана на могилах? Какое может быть чтение Корана на могилах, если пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Икраль Коран фи буютикум», читайте Коран в ваших домах, «Валя таттахизуа кубура», и не делайте свои дома могилами, не делайте свои дома кладбищами, а читайте Коран в ваших домах. То есть на что это указывает? Что могилы, на них не читается Коран. Пророк Сусам говорит: не превращайте ваши дома в могилы, читайте в них Коран в ваших домах. Это абсолютно ясный довод на то, что Коран не читается на кладбищах. Потом эти их слова, что раз веточка наделает таспих, значит читать там Коран. Или вообще вся суть дела здесь в том, что веточка делает таспих. Из-за этого таспиха умерший получает облегчение. Отсюда что вытекает? Значит, тогда возьми магнитофон, это проигрыватель какой-то, плеер там или что сейчас есть. Возьми, запиши туда тасбих, запиши туда Коран, принеси на могилу, поставь, и будет там круглые сутки читать Коран или делать тасбих, этот магнитофон, и будет облегчение. Пусть там будет Субханаллах, пусть там будет ля-иля-илля-Аллах. Чтение Корана, и будет облегчение. Вот что из этого вытекает, правильно? Поэтому откуда вы взяли вот эти вот все вещи? Вещи, которые не делал пророк, алейхиссалату вассалям. Чтение Корана на могилах – это из бидатов. И удивительно, что упоминают некоторые шафииты это, что читается на могилах Коран, исходя вот из этого хадиса. Но сам имам Шафии при этом. Имам Шафии считал, что нельзя читать Коран для того, чтобы награда за это была умершим. Это то, что говорит сам Шафи, рахмаллах. Читать Коран, чтобы награда была умершему человеку. И говорил, что доводом на недопустимость этого являются слова Аллаха Субхану Тааля в Коране: «Валлейса линсани илляма саа», и что человеку будет только то, в чем он усердствовал. То есть усердствовал то, что он сам сделал из деяний, это ему будет. А чтение Корана другими людьми не приносит ему пользы. Это сам имам Шафии говорил. При этом эти люди, которые называют себя шафиитами, они противоречат своему собственному мазаву, противоречат своему собственному имаму, последователям которого себя считают. Вот подобные сравнения, аналогии, кияс в вопросах ибадатов и вопросах гайбият, сокровенного, недопустимы. А некоторые, например, проводят какое сравнение? Какой кияс? Говорят: ага, аль-хаджар аль-асвад. Аль-хаджар аль-асвад. Черный камень. Мы целуем его, говорят они. Да. Почему целуем? Как поклонение Аллаху Субханаху Тааля. Не возвеличивание камня. Аллах так приказал. Да, сунни пророка, алейхиссалату вассалям, передан. Это как поклонение Аллаху. Ага, черный камень целуем. А Коран, мусхаф, говорят они, то есть книга Корана, выше, чем хаджар аль-асвад, чем черный камень. И поэтому, говорят они, значит, нужно целовать мусхаф. Слово Аллаха выше, верно, величественнее, чем черный камень. Поэтому нужно целовать мусхаф, говорят они, субханаллах. То есть обосновывает вот это вот целование мусхафа, целование Корана, целуют, да, его. Чем обосновывает? Аналогия, киясом с тем, что мы целуем черный камень. Еще раз говорим, аль-ибадат, вопросы поклонения, там нет кияса, нет никаких аналогий. Ибадат, там что должно быть в вопросе поклонения? Нас. Текст специальный, нас-сунхас, далилюнхас, специальный довод. И все, никаких киясов, никаких аналогий. А почему? Почему в вопросах ибадата, в вопросах гайбият сокровенно не может быть кияса? Почему в вопросах ибадат поклонения, обрядов поклонения и вопросов гайбият, относящихся к сокровенному, не может быть кияса? Почему? Потому что кияс, как вы помните, состоит у нас из чего? Из чего состоит кияс? У нас есть то, что ты сравниваешь. У нас есть то, с чем ты сравниваешь. Правильно? У нас есть хукам в том, с чем ты сравниваешь, известный шариатский. Верно? И наличие илля. Илля, то есть мотива этого хукма, причины хукма. И когда илля бывает в одном вопросе, мотив, причина, такая же, как причина в другом вопросе, вот тут мы проводим аналогию. Ясно или нет? Что такое кияс еще раз? Что такое кияс? Когда у нас есть какой-то религиозный вопрос, хукм которого нам известен, суждение ислама, которое нам известно, да? Есть другой вопрос, мы не знаем хукм ислама по этому вопросу, суждение ислама по этому вопросу. Но мы знаем причину хукма, причину суждения ислама вот в том первом вопросе. Почему? Например, вино. Почему запрещено? Илля. Причина известна? Известна. Искар, опьянение. Поэтому мы теперь смотрим на другой вопрос, причина, хукм, в котором нам не ясен. Говорим, но тут есть та же самая причина, как там. Значит, мы можем и хукм того вопроса распространить на этот вопрос. Верно? То есть, должна быть известна причина, илля, почему такой хукм. А в вопросах ибадата, в вопросах поклонения, известна причина? Илля, известно обоснование? Нет, неизвестно. Почему ты делаешь зухр 4 ракята? Почему не делаешь 3 ракята? Почему? Известна тебе причина, илля? Нет, так приказал Аллах. Почему после джанаба нужно совершать гусль для выхода из состояния джанаба? Почему? Почему? Есть илля, есть причина? Нет, мы не знаем илля. Мы не знаем причину, почему джанаба требует совершения гусля. Верно? То есть в ибадатах мы не знаем илля, не знаем причину хукма, поэтому и не может быть кияса. Для кияса нужно, чтобы была известна причина илля. Понятно? Тем более это касается, конечно, аль-гайбият, вопросы, касающиеся акиды, сокровенного знания. Там не может быть никаких сравнений. Ан-Науи рахмаллаху тааля, он говорит по поводу этого хадиса, хадиса ибн Аббаса. Ну, во-первых, он говорит, что такое аль-асиб. Аль-асиб, говорит он, это аль-джарид, аль-гусн, то есть пальмовая ветвь. Что касается слов «ля ястатиру мин баулии» в хадисе, да, «ля ястатиру мин баулии». Он говорит, вот эти слова переданы в разных версиях. Это слово «естатиру» глагол по-разному. Передан «естензиху» и передан «естебриу». То есть три глагола. «Естатиру», «естензиху» и «естебриу». И все они сводятся к какому смыслу? Остерегаться, отдаляться, оберегаться, очищаться. Понятно? Все эти глаголы сводятся к этому смыслу. То есть этот человек не остерегался мочи, не оберегался от нее, не очищался от нее, не отдалялся от нее. Дальше, слова «Вама юаздабани фи кабир» и не подвергаются мучениям они за большое что-то. Говорит «Ан-Науи рахмаллаху тааля», что в версии Бухари, которая в Бухари, там сказано «Вама юаздабани фи кабир, ва иннаху ля кабир». Они не подвергаются мучениям за что-то большое, но это большое, один из них не остерегался мочи. Это в разделе «Аль-Адаб» в его книге. В разделе про вуду там еще одна версия. «Вама юаздабани фи кабир, баль иннаху кабир». Не мучаются они за что-то большое, баль иннаху кабир, но это большое. То есть «баль иннаху кабир» есть версия «ва иннаху ля кабир». И оно большое. Две версии, которые мама Бухари приводится, и они разъясняют, что имеется в виду здесь. То есть что разъясняет нам эти добавления, которые в Сахих Бухари? Что эти два греха – немалые грехи. Сплетни, не остерегаться мочи – это большие грехи. Пророк Сусым говорит «ля кабир». А как тогда понять слово пророка Алисаратусам, они небольшие? Они мучаются не за большое, но это большое. Как тогда это понять? Как это разъяснить? Говорит Ан-Науи, что здесь есть объяснение. Первое объяснение «лейса би кабир фи замихима». То есть по их утверждению они были небольшими грехами. То есть эти двое считали, что это небольшие грехи. А на самом деле они большие грехи. Еще одно разъяснение. «Лейса би кабир таркуху алейхима». То есть это, но они мучаются не за большое, не за великое, то есть не за что-то большое, сложное для отказа от этого. То есть несложно было это оставить, несложно было отказаться от сплетен, несложно было остерегаться мочи. Понятно или нет? То есть не за что-то тяжелое они мучаются. Тяжелое, в смысле, легко было этого не делать. Понятно или нет? Это объяснение. И еще одно объяснение есть, которое приводит Кал Яд, он говорит, то есть эти грехи не самые большие. Это еще одно объяснение. Но действительно, есть Акбаруль-Кабаир, самые большие грехи. Да, это тоже большие, но не самые большие. Какая польза от этого объяснения? Важная польза от этого объяснения тоже. То есть, значит, хадис указывает на то, что не только за самые большие грехи человек может подвергаться мучениям, но и просто за большие грехи. То есть, как бы получается тогда здесь предостережение от чего? От того, что человек думал, что наказание может быть только за самые большие грехи. За ширк, за куфр, там, за колдовство. Понятно? Не только за самые большие грехи, просто за большие грехи. Итак, три объяснения. Какие? Первое объяснение. «Ля юаздабани фи кабир» – не мучаются за большое. То есть, по их мнению, не за самое большое, не за большое. Они считают, что это не важно. Второе что? Второе объяснение. В смысле, что не что-то, что тяжело было оставить. Легко было не делать этих грехов. Третье объяснение, что это не самые тяжелые грехи, поэтому не думайте, что только за самые тяжелые грехи бывает наказание. Есть еще объяснение, которое уляма говорят, что имеется в виду, что люди обычно считают, что это небольшие грехи, но на самом деле это большие грехи. И объясняет Ан-Науи, а почему эти два греха являются большими грехами? Потому что, говорит он, что касается того, что человек не отдаляется, не оберегается, не остерегается мочи. Что из этого вытекает? Если человек не очищается от мочи, не остерегается ее, вытекает, что его намаз будет недействителен. А если человек намаз его недействителен, это страшно? Конечно, страшно. Это великий грех? Конечно. Намима. Почему это большой грех? Распространять сплетни. Да потому что сеется порча, рознь, раздоры между людьми. Тем более, что здесь сказано «канаем шибинь намима». Не просто он там пару раз произнес какие-то сплетни. «Канаем ши», то есть он ходил, распространял. Это было его постоянным занятием вообще. Поэтому это большой грех. И дальше говорит он, что касается помещения вот этих вот веточек на могилу. Он говорит, что уляма, то есть некоторые уляма, они считают, говорят, что это потому, что пророк, алейхиссалату вассалям, сделал ходатайство, шафа'а. И Аллах, субхана таля, ответил на просьбу пророка, алейхиссалату вассалям, принял его ходатайство, даровав вот это вот облегчение, но на срок, пока не высохнут эти веточки. И говорит, он на это указывает хадис длинный, который приводится у муслима, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «Фауджибат шафа'ати ан юрфа залика анхума». И мне был дан ответ на мою шафа'а, чтобы было снято вот это наказание, или облегчено это наказание. «Мадама аль-кадивани ратбейн». Пока вот эти вот две палочки, они влажные. Мне было это дано. Да, то есть объясняет, Навой приводит это объяснение ученых, и говорит, но некоторые считают «киля». Но говорит он, смотрите, «киля», «говорят», то есть значит, что это указывает на слабость этого мнения, что эти веточки, они делают тасбих, и пока они влажные, вот они делают что-то тасбих. И поэтому что облегчение? Поэтому облегчение. А уже когда высохнут, тогда уже не будет тасбиха. И вот он говорит здесь вот эти слова, которые мы с вами говорили, что некоторые уляма считают, что желательным, значит, является чтение Кур'ана на могилах из этого хадиса. Почему? Потому что если из-за тасбиха веточек дается облегчение, то тем более, говорят они, из-за чтения Кур'ана. Но мы с вами сказали, что это мнение, оно несостоятельно абсолютно. Чтение Кур'ана на могилах – это беда, это нововведение, оно недопустимо. Дальше, говорит он, упоминается в Сахих Бухари, что Бурейда ибн Хусейб, аль-Аслами, подвижник пророка, алейхиссалату вассалям, он завещал поместить его могилу две пальмовые веточки. То есть он как бы тем самым хотел просто получить бараку от действия пророка, алейхиссалату вассалям. Что пророк сам так сделал, и поэтому я тоже так сделаю. Но, как мы сказали, это его иджтихад, и если он ошибочный, мы говорили, то мучтахид получает награду за иджтихад и прощенную ошибку. Но мы не, поскольку этот иджтихад Бурейда, что ошибочный иджтихад, то мы за ним не следуем. Никто из подвижников с ним не соглашался. Поэтому в этом вопросе, поэтому оснований каких-то помещать ветви на могилы, сажать чего-то, никаких оснований нет. Это будет неправильно. Это будет ошибка, это будет нововведение. Дальше говорит Науи рахмаллаху тааля, что в этом хадисе есть подтверждение такой вещи, как азабуль-кабр, мучение в могиле. И это говорит он, мазхаб ахлиль-хак. Это убеждение последователей истины. В отличие хиляфан аль-мутазиля, в отличие от мутазилитов. Это говорит кто? Науи рахмаллаху тааля. Дальше говорит он в этом хадисе, в хадисе указание на то, что моча является наджасой. Исходя из слов пророка, алейхиссалату вассалям, «Ля истанзиу мин аль-боул», он не очищался от мочи. В этом хадисе «Гилязу тахримин намима», о том, что намима строго запрещена. И есть другие выводы, говорит он. Что касается шейха Ибн Усаймина, рахималлаху та'аля, то он говорит, что эти хадисы, они посвящены хукму, то есть суждению ислама о моче, что моча является наджасой, если это моча животного, которое не употребляется в пищу. Если животное употребляется в пищу, то моча является чистой. Поэтому моча верблюда, моча коровы, моча козы, моча барана является чистой, не является наджасой. Моча человека – наджаса. Хадис указывает на это. Человек – живое существо, да, живое существо. Употребляется в пищу. Можно есть человека? Нет, нельзя. Хорошо. Моча человека, она наджаса. А живые существа, моча которые употребляются в пищу, их моча не наджаса. Дальше. Слава пророка, алейхиссалату вассалям, «Ама иннахума ля юаззабан». О, поистине, они подвергаются мучениям. Посмотрите, здесь пророк, алейхиссалату вассалям, не просто сказал, они подвергаются мучениям, а подтверждает и усиливает свои слова оборотами усиления арабскими. Какими? «Ама». «Ама» – это как «аля». То есть «о» по-русски, да, как бы. «О». Обращение внимания. Усиление смысла. «Инна». Частица усиления «инна». И «ламу либтида». «Ля юаззабани». Не сказано «юаззабани», а сказано «ля юаззабани». Это «ламу либтида» называется, эта частица. То есть три частицы здесь. «Ама», «инна» и «ля», вот это «лям», все они усиливают. То есть пророк сам говорит, о, поистине они не иначе, как сейчас подвергаются мучениям эти люди. Пророк салям подтвердил вот это свое сообщение. Почему? А зачем так подтверждать? Вот усиливать это сообщение, подтверждать его вот этими частицами. Потому что обычно люди, что для них это удивительно, как кто-то мучается в могиле, они не слышат мучения могилы. Это вещь маловероятна, что кто-то слышит мучения в могиле. Может быть, Аллах Субхану Тааля кому-то иногда дает услышать, да? Но вообще, это что, вещь маловероятна, что кто-то мог слышать. Дальше. Слова пророка, алейхиссалату вассалям, «Вама юадзабани фи кабир». Но они не подвергаются мучениями за большое что-то. То есть, Ишебн Самин выбирает вот этот вот вариант объяснения. Он говорит, то есть, не за что-то, что было сложно для них. То есть, не сложно было отказаться от сплетен, не сложно было очищаться от мочи. Легко было избегать этих вещей. Но они это все равно делали. И потом разъяснил, что один из них, Каана Емши бин Намима, распространял среди людей, что? Намима, сплетни. Намима, вариант, вернее, вазн, модель языковая, фаиля. Что значит фаиля? Фаиля в значении мафуля, то есть нечто, что делают, да? Нечто, что делают. А происходит от слова наммаль хадис, то есть переносить хадис. Наммаль хадиса, переносить хадис, то есть разговор. Наммаль хадиса, переносит разговор. Вот что по-арабски означает «наммаль хадис». Отсюда от слова «намма» от глагола происходит «намима», то есть вот это перенесение разговоров, распространение сплетней. Итак, «намима» – это «наклю калам и нас баалим либат». Это перенос людьми разговоров от одних к другим. Для чего? Чтобы посеять порчу между ними, чтобы посеять вражду. Приходит к такому-то и говорит, вот он сказал то-то, то-то, идет к другому, а вот вы знаете, он сказал то-то, то-то и так далее. Пророк, алейхиссалату вассалям, в хадисе отнес это к чему? К колдовству. Отнес это к виду колдовства. Почему? Потому что колдовство делается, один из видов колдовства, чтобы разлучать людей. Разлучать мужа и жену, ссорить близких друзей, делается колдовство. Ссорить родственников. Намима выполняет ту же роль, что выполняет колдовство. А даже, может быть, еще хуже. Эти сплетни еще больше, чем колдовство, сеют рознь между людьми. И поэтому шейх Мухаммад аль-Вахаб, рахималлаху та'аля, он в разделе, в главе, в Китабе Таухид про колдовство упомянул хадис про что? Про намима, про сплетни. И сказал пророк, алейхиссалату вассалям, что намам, то есть сплетник, переносчик разговоров, он не войдет в рай. Дальше, слова пророка, алейхиссалату вассалям, «Ахару факан рая статиру мин боули». Что касается второго, то он не остерегался мочи, или «ля истанзиху аниль боули», не очищался, не отдалялся от мочи. «Мин боулихи, мин аль боули, аниль боули». Что это означает? Ибн Самин говорит, то есть не остерегался, не отдалялся, не подмывался, не делал истинджа, не смывал с одежды и так далее. То есть все эти версии, «естабриу», «естанзиху», «естатиру», все они друг друга разъясняют. То есть что имеется в виду? Что человек не очищается от мочи, если она попадает на одежду, попадает на бедро, попадает куда-то, попадает на место, где он совершает намаз, человек это не волнует, он за это не переживает. Дальше, говорит он, в первой версии сказано «мин баулиги», не очищался от своей мочи, или не остерегался своей мочи. Это важная версия, потому что в ней есть опровержение тем, которые говорят, что всякая моча является наджасой. Мы с вами сказали, что не всякая. Наджаса животных, которые употребляются в пищу, не является наджасой. А этот хадис, он не о всякой моче. То есть мы не можем из этого хадиса взять вывод, что всякая моча наджаса. Потому что сказано, от своей мочи не очищался. Значит, речь идет о наджасе человека или тех существ, которые не употребляются в пищу. Дальше. Что касается слов малям, яйбаса, пока они не высохнут. Что означают эти слова? Говорит Шейх Ибн Усаймин, рахмаллаху тааля, что в этом вопросе есть разногласие, толкование этих слов среди уляма. То есть, означает ли это, некоторые говорят, что если поместить эти веточки, то пока они зеленые, пока они влажные, то будет облегчено ему наказание там, потому что они делают тасбих. А если уже высохнут, тогда они уже не будут делать тасбих. Некоторые так считают. Некоторые говорят, что нет, не так, что это пророк, алейхиссалату вассалям, просто разъяснил здесь тот срок, до которого будет действовать вот это облегчение по его ходатайству. Так вот, какое из этих двух разъяснений более правильное, спрашивает Шейх Усаймин. Что потому что веточка делает тасбих, и поэтому пока она влажная и делает тасбих, им дано было облегчение, или потому что это было ходатайство пророка, алейхиссалям, его шафа, на этот срок. И правильно говорит, что второе. Это ближе, говорит Шейх Усаймин. А тасбих, говорит он, тасбих здесь ни при чем. И кроме того, тасбих, восславление, оно не прекращается, если высохнет эта веточка. Потому что всякая вещь восславляет Аллах Субхану Тааля, делает тасбих. Кто сказал, что тасбих продолжается только пока она не высохнет? Выводы из этого хадиса, говорит Шейх Ибн Усаймин, это исбат азабиль кабр, подтверждение мучений в могиле. Некоторые делают вывод, что здесь есть машруиату вадиль джарид аль-хадра аль-кабр. То есть хадис указывает на установленность шариате, допустимость с точки зрения шариата ставить веточки зеленые на могилы. В том случае, если знает, что он мучается. Но, говорит Шейх Ибн Усаймин, то, что делают люди, берут и кладут зеленые веточки на могилы, когда вот хоронят кого-то, это на самом деле бида, это нововведение. Во-первых, так не делал пророк алейхиссалям, кроме как в этом случае, что не делали так сподвижники. Кроме того, говорит он, это сулзан бисахибиль-кабар, это плохое мнение о том, кто в могиле. Ты откуда знаешь, что он мучается там? Это бида, говорит Шейх Ибн Усаймин, потому что пророк алейхиссалям не делал так, что каждый раз, когда кого-то хоронят, клал бы туда ветвь. Не делал. А то, что это плохое мнение об умершем, говорит он, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, поместил эту веточку туда, эти веточки, потому что действительно он знал, что они мучаются. Аллах, субхану тааля, сообщил ему об этом, и поэтому он установил их. И сказал, «Ля'аллаху юхаффаф анхума малям яйбаса», что надеюсь, что будет облегчено для них, пока они не высохнут, эти две ветви. Это что касается слов Шейх Ибн Усаймина, и на этом заканчивается Китабу Тагара, и начинается Китабу Хейд. Китабу Хейд в этой книге. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين